шла непокрытая и калечная родная округа, потерявшая уверенный голос и перезабывшие все песни, кроме одной. «Кормилицы батюшки, подайте святому милостеньку Христа ради». Те, у кого отняли судьба руки и оставила рты, вымела закрома и оборвала карманы, навалила заплаты горбов, погасила и загноила глаза. Те, кто хорошо знает все дороги, сухие и мокрые, все оконца, все руки. Ростани, страница 102. Вот матрос всемога, вот икона неупиваемая чаша. Старик-иконописец Арефий открывает великий секрет невоцветающей киновари. Яичко-то свежохонькое, из-под курочки прямо. А как стирать с киноварью будешь? Сушь была бы погода, не облачко. Небо-то как божий глазок, чтобы. Капелечки водиться едино, не боже мой. Да не дыхай на красочку-то, роток-то обвяжи. Да про себя, голубок, молитву, молитвочку шепчи. Красуйся, ликуй и радуйся, Иерусалиме. Неупиваемая чаша, страница 23. Много прошел я горем своим, и перегорело сердце. Но кому какое внимание? Никому. Больно тому, который плачет, и который может проникать и понимать. А таких людей я почти не видел. Человек из ресторана, страница 132. А вот о России. Вернулся русский на родину. Он смотрел на череду вилонов, мотавшихся по просторам единой в мире великой целины русской. Россия, она тягу свою имеет, вроде как плавень. Воздуху у нас много. Родное, страницы 7-11. Трепетно, сладко слушал давно неслыханную певчую речь родную, крепко и кругло бьющую, сыплющую зубоскальством, смехом, по которой тосковал он, не чуя. И понесло его по родным просторам, под песни жаворонков, под журчливую воркотню потоков, под скворчинную дробь и свист. Там же страница 15. И невольно вздыхает читатель, какая простота и какая свежесть в простом слове, какая интимно-проникновенная сила, и в то же время, говоря вместе с Пушкиным, какая точность. Кто же еще из наших современников зрит так и пишет такое? Разве только Гребенщиков? Но всего не приведешь и не исчислишь. Надо самому читать и наслаждаться этим свежим воздухом русскости, этой банью словесной. Но современный нам век интернациональный и завистливый, демократический на словах и заговорщический на деле, нередко замалчивает Шмелева именно за это. Тем выше ценит и полюбит его грядущая, свободная и творческая русская Россия. Сочетание этого полнозвучного и благоуханного языкового богатства с естественной простотой отличает Шмелева от другого современного мастера языка Ремезова. Словесное богатство подчас у Ремезова больше и самобытнее, чем у Шмелева. Вот образец ремезовского слова творчества. «Яга даст алалею золотую цепь, на цепи самоцветный медвежий глаз. Станет страшно на день, и страха как не бывало. Тешится чучело, не отстают за чумичелой в острых холках пери и мери, туды и луды, шуты и шутихи, ягиные. сцепились, куцые ногами и руками, катаются клубком, как гаденыши. Но и здесь видна и специфичность ремезовского языкотворчества. Он любитель ищейка, он, подобно антиквару, идет на поиски, собирает утраченные перлы, раскапывает филологические курганы, засыпанные городища народного быта, и извлекает оттуда, как фольклорист-любитель, всякое, и уродливое, и неслыханное, и особенно чудное, отжившее, мудрое и непонятное, тусклое и самосиянное. И вот для Ремезова слово становится самоценностью. Незаметно оно перестает у него быть художественным материалом, эстетической материей. Оно перестает быть прозрачным и строго необходимым орудием художественного образа и духовного предмета. Таковы эти Пери и Мэри, Туды и Луды, Чучелы и Чумечели. Читатель произносит про себя эти слова и ничего не видит за ними, не постигает их и недоуменно дивуется на такие словесные изюмины. А к предмету они его не ведут. Ремезов ловит слова, как коллекционер ловит бабочек. Поймает слово, насадит его на булавку. И играючи рассматривает его, дивуется, любуется и радуется, не считаясь с тем, что читатель не знает, что с этими словами делать. Как, например, в «Посолоне». Подразумевать ли под ними что-нибудь, воображать ли и что именно, или просто глотать эти чудные, фонетически ласковые звуки русской стихии. У Шмелева этого никогда не бывает. Шмелеву всегда важнее всего населить душу читателя точными, выраженными образами и вызвать в его духовном опыте важнейшие для него предметные содержания. Слово у Шмелева остается орудием образа и предмета, художественным материалом. Сокровища русского языка – фонетические звуки и сейсмоотические значения звуков, и особенно ритмические возможности, находятся в его области, служат ему, даруются читателю для верного воображения и разумения. И эту власть читатель чувствует, доверие его к автору все возрастает, и это вызывает в его душе истинное художественное наслаждение и восхищение. Но слово никогда не становится у Шмелева самостоятельной, самодавлеющей ценностью, самоосновным бытием. Оно всегда остается орудием в руках мастера и не превращается в любимую игрушку, созданную для беспредметного любования. Слово всегда остается у Шмелева носителем главного, посредником сказуемого предмета, как бы медиумом, знаком, средою, но всегда прозрачную средою образа и предмета. Один тонкий знаток нравов и приличий сказал однажды, что одежда не должна и не смеет быть больше, чем одеждою. Она не должна заслонять своего носителя, не должна приковывать к себе его внимание, не должна заменить или искажать человеческий образ. Но если зритель раз заметит ее, то он должен будет тут же признать, что она идет к носителю, что она не только безупречна в покрое, линии расцветки, но что она проявляет и показывает наилучшим образом личное естество носителя или носительницы. Современная мода давно забыла это основное правило, а модернизированное искусство никогда и не знавало его. И вот соблюсти это требование классического вкуса и художества можно или так, чтобы опустить язык и стиль на средний уровень обывательской привычности, как этого хотел Чехов, и не давать ничего такого, что выходило бы за пределы повседневности и общей употребительности. Или же так, чтобы утопить словесные, как в великом сказуемом, что пропитать, пронизать слово показуемым образом и предметом, являемым через образ, настолько, чтобы читатель принимал слово как необходимое, точное и яркое выражение образа и предмета, чтобы он дивился слову, как дивной ризе, являющейся сущности. Вот именно так обстоит дело у Шмелева. Его язык не просто выразительно прозрачен, но насыщен в своей прозрачности. Иногда он бывает насыщен до такой степени, что только напряженное наполнение его из читательского сердца и воображения делает его прозрачным. Например, монологи доктора «В солнце мертвых» могут показаться ленивому и мертвенному читателю бредом сумасшедшего. Эти глубокомысленные и дерзновенные обобщения грозного судьи, идущего на смерть, и потому возносящегося в своем духовном полноправии до парения, эти взрывы скорби, отчаяния, сарказма и ясновидящего пророческого пафоса, эти волны эмоционально-философических излияний, несущиеся на вас буйным хаосом, эти взрывы иносказаний, провалы и взлеты мысли, вызывают в стиле такие неожиданные перерывы, прыжки и взлеты, подобие которым можно найти разве только у Шекспира, Гамлет, у Э. Т. А. Гофмана и у Достоевского. Сравните «Моменто море» и «Под ветром в солнце мертвых», страницы 84, 86, 104-111, «На пеньках». И вот эта иносказательная, буйная непрозрачность, не сразу прозрачность, и эта властно-точная прозрачность имеют у Шекспира один и тот же источник – насыщенность слова предметным содержанием. Здесь каждое слово, а у Шмелева обычно нет ни лишних, ни случайных слов, настолько насыщена и перенасыщена душевным и образным грузом, настолько проникнута предметным содержанием, что читателю начинает казаться, будто эти образы и предметы неожиданно вторгаются в него, врываются в его душу, огненные, обжигающие, вонзающиеся, приковывающие, овладевающие. Скажем еще иначе. Эти содержания оказываются вдруг во мне настолько подлинно реальные, что на обычном пути говорения, писания, печатания это кажется вообще недостижимым и непостижимым. Образы вторгаются в жилище вашей души, как полновластные, повелевающие хозяева. И невольно хочется спросить их, откуда вы? Как можете и смеете вы так врываться? Чьим именем и законом вы живете и повелеваете? Какие силы за вами? Ибо слова Шмелева осуществляет гораздо больше, чем кажется, слову вообще дано осуществить. И когда в каком-нибудь рассказе или романе Шмелева души, насыщенные страстью, сплетаются в драматический узел и назревает катастрофа, про одну старуху, история любовная, свет разума, няня из Москвы, то у читателя делается подчас такое чувство, будто его собственная душа загорается со всех четырех концов, и тогда самые напечатанные слова кажутся раскаленными, и будто не книгу держишь в руках, а огненный свиток, и становится минутами непонятно, как эта простая бумага держит такое и передает, а сама не загорается. И тогда начинаешь искать подобное в истории литературы и вспоминаешь трагические страницы Достоевского, страшную месть Гоголя, Катермур Гофмана, сцена из трагедии Шекспира, отдельные страницы Лескова, Мопассана и Гребенщикова. У таких художников слова больше, чем слова. Они суть носителей предмета, знамени духа, огни бытия. Кто говорит о стиле Шмелева, тот говорит о его творчестве в целом, о его художественном акте, о его образах, о его предмете. Тот поднимает все бремя, весь дар, всю силу его произведений. А это и есть признак истинного художественного искусства, ибо сущность его состоит в сращенности, в целостном взаимопроникновении словесной материи, образа и предмета.